Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее в студии. С вами этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 4 июня, пятница, и сегодня говорим вот о чем. Станислав Асеев, у которого брали интервью в застенках группировки ДНР, рассказал о резонансном интервью Романа Протасевича. Бывший секретарь Донецкого горсовета, регионал и приятель Губарева Левченко вернулся в Украину. Американские сенаторы в Киеве рассказали о том, как будут развиваться отношения с Украиной. Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования в Донецкой и Луганской областях, среди шести пунктов которого поручение правительству в двухмесячный срок подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода. Эксперты говорят, что этот закон будет регулировать все вопросы реинтеграции оккупированных территорий, включая вопрос амнистии. Действительно ли решение Совета национальной безопасности и обороны ускорит возврат неподконтрольной части Донбасса? Почему Зеленский активизирует политику по ОРДЛО именно сейчас? И как принятие этого ключевого закона о переходном периоде повлияет на переговоры по Донбассу? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут политолог Олег Саакян и исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко. Наш номер 0800 300 403. Как обычно, ждем ваших звонков в прямой эфир. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости в нашем эфире, передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. 240 детей погибли, 56 пропали без вести, сотни получили ранения вследствие российской агрессии на востоке Украины. Об этом на заседании Совета ОБСЕ сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк. Он отметил, что гражданская инфраструктура на подконтрольной украинскому правительству территории остается уязвимой к вооруженным атакам России. На прошлой неделе наблюдательная миссия ОБСЕ подтвердила повреждение жилых районов в Марьинке, Гранитном и Северном в результате обстрелов российских гибридных сил. Напомню, что в Украине сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Решение об установлении Дня памяти приняла Верховная Рада 1 июня в Международный день защиты детей. Один раз российские гибридные силы сегодня нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Обстрел зафиксировали в районе Песок на Донеччине. Потерь нет. За прошедшие сутки украинская сторона обстрелов не зафиксировала. Группировки ДНР и ЛНР также не сообщают о нарушениях режима прекращения огня за четверг. Польша готова стать площадкой для переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в интервью главкому. По его словам, Запад и Россия смогут договориться об отмене визовых санкций против некоторых членов делегаций, которые вели переговоры в Минске и которые не могут прибыть в Евросоюз. Напомню, в мае глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу. Глава украинской делегации считает, что последние события вокруг Беларуси после инцидента с самолетом компании Ryanair могут негативно повлиять на обстановку на Донбассе. Отец задержанного в Беларуси журналиста Романа Протасевича Дмитрий считает, что его сын признал за собой вину либо из-за угроз и пыток, либо под действием психотропных веществ. Об этом он сказал в комментарии телеканалу «Настоящее время». Дмитрий Протасевич считает, что Беларусь похитила его сына и бездоказательно называет его неонацистом, фашистом или экстремистом. Напомню, накануне белорусский государственный телеканал УНТ показал интервью, в котором Роман Протасевич якобы признал вину в организации массовых беспорядков и выразил уважение к Александру Лукашенко. 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет компании Ryanair «Афины Вильнюс», на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. Его и его девушку задержали. 2266 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. На Донеччине, в частности, у 79 человек выявили коронавирус. Пятеро пациентов умерли от осложнений. В Луганской области 24 человека заболели ковидом. Летальные случаи не зафиксированы. В отдельных районах Донецкой области, по данным так называемого Минздрава ДНР, за сутки выявили 249 случаев заболевания, умерли 18 человек. В Орло 4 человека заболели, один умер от осложнений ковид. Новости коротко. Количество внутренне перемещенных лиц на подконтрольной Украине территории Донеччины возросло. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его словам, на сегодняшний день в области зарегистрированы более 513 тысяч переселенцев. До этого цифра была 512 тысяч, добавил Кириленко. В Мариуполе из-за непогоды подтопило сотни частных подворий в Приморском, Центральном, Левобережном районах. Тысячи абонентов без света. Об этом сообщил заместитель городского головы Михаил Когут. По данным Мариупольской гидрометеообсерватории, сегодня в городе также ожидается дождь. На выходных, как прогнозируют синоптики, количество осадков начнет снижаться. В Луганской области презентовали мобильное приложение «Внимание, Луганщина». Цель приложения – оповещать население региона о чрезвычайных ситуациях. Приложение разработали при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 5 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 16 до 19 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського. Просто сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Звоните, участвуйте в нем по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим свежий указ Владимира Зеленского, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. Это решение СНБО называется «Об активизации процесса мирного урегулирования в Донецкой и Луганской областях». Оно содержит 6 пунктов. Некоторые его пункты засекречены, но один из известных – это обязательство Кабинета министров Украины в двухмесячный срок представить законопроект о переходном правосудии. Эксперты говорят, что это ключевой закон, который будет регулировать все вопросы реинтеграции оккупированных территорий, включая и вопрос амнистии. Действительно ли это решение СНБО во главе с Зеленским ускорит возврат неподконтрольной части Донбасса, как это декларируется? Почему Зеленский активизирует политику по Ордло именно сейчас? И как принятие вот этого ключевого закона о переходном правосудии повлияет на переговоры по Донбассу? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
В 2019 году Станислав Асеев, журналист, писатель и ныне аналитик Украинского института будущего, прошел похожий допрос под телекамерой, как и белорусский блогер Роман Протасевич. Асеева вывезли из тюрьмы изоляции, библиотеку имени Крупской в самый центр Донецка, сняли наручники, начали разговор о его шпионаже. Напротив сидел российский пропагандист Александр Сладков. Он работает в Донецке до сих пор. Моя коллега Татьяна Якубович спросила Станислава Асеева о его впечатлении от видео с Протасевичем. Как ведут себя пропагандисты за камерой? Чем Роману могли угрожать? И как человека готовят к таким интервью?
Я фактически смотрелся в такое зеркало прошлого, да, что это очень действительно напоминает то, что происходило со мной лично. Но я ведь его давал спустя уже фактически полтора года после заключения. А с Протасевичем действительно видно, что он все еще в состоянии шока, что он в состоянии после пыток и побоев. То есть мы совершенно не знаем, что вообще с его телом. Да, возможно, под рубашкой, под штанами он просто весь синий. И те небольшие следы, которые только удалось заметить на запястье, да, я думаю, что это на самом деле очень-очень небольшая часть всего того, что с ним делали. Но для меня здесь нет никаких вопросов, потому что мне совершенно понятно, каким образом этого человека посадили на этот стул и дали задачу сказать то, что он, в общем-то, сказал. Его не нужно было пытать. То есть совершенно очевидно, что он проходил через какую-то систему физического воздействия. Я не знаю, были ли это пытки или побои, или только лишь побои, да, потому что побои он однозначно проходил. Но мы ведь не забываем, что арестована его девушка. И, в общем-то, на этом все и заканчивается. На этом заканчиваются все вопросы, потому что как только в эту систему попадает кто-то из ваших близких или есть угроза того, что он попадет, как в моем случае было, когда мне угрожали, меня шантажировали непосредственно безопасностью моей матери. На этом все заканчивается. То есть вас не обязательно физически пытать, достаточно просто показать его девушку в соседней камере и в красках рассказать, что сейчас с ней будут делать просто на его глазах. Потому что такие примеры были в том числе и на моем опыте, но я имею в виду не себя лично, да, а людей, с которыми я сидел в изоляции, и которые попадали в эту систему вот, действительно со своими близкими. Поэтому здесь для меня все однозначно и очевидно.
Скажи, пожалуйста, вот эти эмоции, которые они получают от человека в результате этого интервью и явно хотят получить, да, потому что очень так драматургично это все снято, обычно, ну, в твоем случае, да, это проговаривалось как-то перед тем, как именно человек себя должен вести, или его реально морально доводят до такого состояния, что он плачет или шутит?
Нет, я думаю, что в данном случае, если мы говорим в последнем эпизоде этого интервью насчет слез, да, такой полной истерики, то это вполне могло быть реально, потому что человек находится в критической ситуации, и на самом деле его мимика, его жесты, его, в общем-то, даже такое истеричное, я бы сказал, выражение лица, даже когда он пытался смеяться, то есть это все в конечном итоге вполне могло в результате вылиться вот в искренние какие-то слезы, но они абсолютно не связаны с тем, что он говорит. То есть эмоции — это одно, а рациональная сторона той формы, которую облекли это интервью, это совсем другое. Да? Но в моем случае, конечно, такой драматургии не было, то есть меня не заставляли на камеру там выражать какие-то специальные эмоции. То есть в данном случае от меня просто требовалось отвечать на вопросы в соответствии с тем уголовным делом, с теми материалами, которые они, в общем-то, насобирали из фабрики. Поэтому я просто шел по этой логической линии.
Насколько подробно с тобой проговаривали содержательную часть того, что ты должен сказать? Или тебе дали свободу действий, как отвечать? Был ли какой-то сценарий?
Ничего не проговаривали, потому что заранее мне сказали, что если мы заставим тебя выучить какой-то текст, это всегда видно на камеру. Нам важно, чтобы ты отвечал от себя, не зная, какие вопросы будут. Но, естественно, все вопросы, которые будут, они будут связаны со шпионажем и с твоим уголовным делом. И ты не имеешь права отвечать, ну, шаг влево, шаг вправо от того, что написано, в общем-то, в самом деле. То есть если тебя спрашивают, что шпион ли ты, работал на разведку, естественно, ты отвечаешь «да», потому что ты из-за этого здесь с их точки зрения находишься, и, в общем-то, это прописано в уголовном деле.
Расскажи немного о фигуре человека, который ведет такое интервью. В твоем случае это был Сладков, российский журналист, и он излучал такую уверенность, да, он, можно сказать, красовался в этой вот сцене, и практически то же самое мы видим и в случае с Протасевичем, когда ведущий, он ведет себя очень уверенно, он старается как-то возвыситься над этим человеком. Было ли какое-то общение за кадром, как Сладков себя вообще вел с тобой, или он вообще не общался, а вы сразу сели и стали записывать?
Нет, было общение, буквально, наверное, может быть, 5-7 минут до того, как началась съемка. То есть человек перед камерой и человек до камеры, я имею в виду Сладкова, это совершенно разные люди. То есть когда он зашел в библиотеку, я его первый раз увидел, протянул мне руку, поздоровался, спросил, все ли у меня в порядке, нужна ли мне какая-то помощь. И, в общем-то, был такой разговор, ну, достаточно не напряженный, скажем так. Но только как только включилась видеокамера, то есть он начал отрабатывать, в общем-то, какие-то пропагандистские задачи, которые, естественно, перед ним уже стояли. Но на самом деле, я думаю, что в его случае, я не могу говорить о журналисте, который брал Протасевича интервью, что там с ним, да, но в случае Сладкова, я думаю, он действительно верил, что я шпион, он действительно верил материалам того уголовного дела, которое показали МГБ, и, в общем-то, той истории, которую ему рассказали, потому что проверить, реально это или нет, нет никаких возможностей, поэтому, в общем-то, в кадре ко мне, ну, наверное, соответственно, и относился.
И ты не рассказывал ему о пытках, о том, в каких условиях тебя содержат?
Разумеется, не рассказывал, и более того, я сразу же еще интервью сказал, что хотел бы избежать вопросов о методах воздействия НКП. Я не говорил прямо о пытках, там, избиениях, я просто сказал о методах воздействия, потому что не хотел бы, чтобы это отразилось на его репутации. Это я прекрасно помню буквально, что я сказал, потому что я не хотел на самом деле. Вот здесь мне пришлось очень тяжело лгать, потому что после того, что я уже полтора года видел в изоляции, через что прошел, я очень сложно было говорить, что все прекрасно. На что он ответил, в общем-то, что я и не собирался задавать эти вопросы, поэтому спасибо, что вы беспокоитесь о моей репутации.
Расскажи еще, пожалуйста, подробнее о том, как тебя уговаривали на это интервью, долго ли это длилось, да, какие были угрозы?
Да, это длилось все, наверное, около недели, с того первого момента, как я понял, что от меня, в общем-то, требуется дать какую-то видеозапись, тогда еще о основном речь не шла. То есть приехали опера этой контрразведки, так называемой, завели меня в соседнюю камеру, это, в общем-то, те кадры, которые попали под сюжет Сладкова. Эта камера была женская, да. Поэтому меня туда завели, в общем-то, на 15-20 минут. Женщина туда перед этим выбили. Вот. Ну и заставили там съесть гречневую кашу, которую специально для меня сварили, полистать на видео книгу. Ну и когда я им, в общем-то, задал вопрос, для чего все это делается, и когда эти сюжеты должны выйти, они сказали, это не твое дело, ты просто делаешь то, что мы тебе говорим. Я сказал, что я, ну, каких-то, в данном случае-то я никаких интервью не давал, да, я просто полистал книгу, съел на камеру печку. Но я сказал, что никаких интервью я давать не буду. Ну и, в общем-то, с этого момента уже каждый день ко мне начались визиты, и которые в конечном итоге закончились тем, что мне напомнили, что у меня здесь мать, которую я могу, в общем-то, увидеть в соседней камере. Это уже после того, как они сказали, что ты хочешь, чтобы мы провели тебя опять через то, через что ты прошел там в первый день, ты хочешь, чтобы тебе в изоляции специфично начали относиться и так далее. Но когда это все не подействовало, они просто уже сказали напрямую, что ну, не забывай, пожалуйста, что у тебя здесь мать. И это был, конечно, ключевой аргумент, почему я сейчас говорю о том, что у Протасевича там девушка, да, и для этого не нужно испытать, если у вас есть там родные или близкие. На этом, в общем-то, все заканчивается.
Сейчас, уже наблюдая со стороны, как ты считаешь, зачем в данном случае белорусской власти и ранее подконтрольным России администрациям было записывать эти интервью, на кого они влияют? Потому что в то время, когда ты находился в плену, собственно, тем людям, которые тебя искали, было важно увидеть, что ты жив. Что сейчас пытается показать Лукашенко этим явно постановочным интервью?
Нет, мы с Протасевичем вот в этом смысле абсолютно в отношениях находимся, потому что мое интервью было следствием подготовки. И когда я создал проблему голодовки, когда она вышла за пределы так называемой ДНР, и об этом стали писать украинские западные СМИ, конечно, им нужно было решить со мной вопрос, и пришлось показать меня, да, пришлось показать, что я жив-здоров, со мной все в порядке, хотя про голодовку вообще ни слова не было сказано ни мной, ни Сладков. Да, то есть они, им просто нужно было по факту показать, что со Сеевым все в порядке, и поднимайте шум. В случае с Протасевичем, понятное дело, что ни Лукашенко, ни Беларусь уже не имеют никакого вообще международного авторитета, и все это направлено исключительно на внутреннюю, тех людей, которые вчера смотрели эту трансляцию в центре города, в центре Минска, да, чтобы показать, что вот, посмотрите, у нас есть внутренние враги, с которыми мы жестоко разбираемся, и так будет с каждым, в общем-то, кто будет выходить в дальнейшем.
Его искали спецслужбы, а он выиграл дело против Украины и вернулся. Николай Левченко, донщанин, бывший народный депутат Украины от партии регионов, вернулся в Украину. По словам его адвоката, Левченко приехал, чтобы забрать в исполнительной службе 1100 евро компенсации от государства Украина. Чем известен Николай Левченко и в чем его обвиняли в Украине? И может ли его приезд означать возвращение в политику? В этом в деле Левченко разбиралось радио «Донбасс Реалии».
Николай Левченко, экс-регионал, которого 5 лет искала СБУ, а весной сняла с розыска, вернулся в Украину. Это стало известно из поста адвоката Олега Курчина. Адвокат уточнил, что Левченко приехал за деньгами. Европейский суд по правам человека постановил, что Украина должна выплатить политику 1100 евро. В суде посчитали, что продолжительность разбирательства по его делу была чрезмерной. Кем был политик в Донецке? Его дважды выбирали секретарем городского совета, был депутатом районного совета, входил в партию регионов. С 2012 по 2014 годы Левченко выполнял работу народного депутата Украины от партии регионов. На должности секретаря горсовета Левченко называл украинский языком фольклора, а не науки. И за это его облили кефиром. Также Николай Левченко во время Майдана голосовал за пакет диктаторских законов. Резонансным для политика стало 28 февраля 2014 года. Тогда Николай Левченко попросил разрешения выступить перед депутатами Донецкого горсовета для Павла Губарева. Губарева Левченко называет не радикалом, а парнем, которого волнует судьба страны. А осенью того же года Левченко так объяснит свой поступок.
Дал возможность высказаться Павлу Губареву на сессии Донецкого городского совета. Это действительно была моя позиция. Он высказал всю свою дурь. Она ушла в никуда. Но на следующий день на митинге у него не было никаких аргументов обвинять, что ему не дают высказываться.
Журналист Денис Казанский опубликовал фрагмент выступления Николая Левченко. В кадре флаги партии регионов, сцена украшена 9 мая.
Мы будем бороться, сколько у нас есть силы, никого не предадим с киевской хунтой, с этими праворадикальными фашистскими группировками.
Как сообщили изданию «Лига.нет» в СБУ, дело против Николая Левченко открыли в 2014 году. В 2015 Левченко сообщили о подозрении, и суд дал согласие на его задержание. А СБУ объявило Левченко в розыск. Его подозревали в преступлении по части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Это посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное заключение. В декабре 2015 года экс-регионал скажет в интервью Интерфаксу, что уголовное производство открыли по сфабрикованным материалам, а в апреле 2020 года процессуальный руководитель решил закрыть дело, а в феврале этого года решение о закрытии дела приняли следователи национальной полиции. Возвращение Николая Левченко в Украину – это показатель неспособности следственной и правоохранительной систем расследовать причастность людей к российской военной агрессии и коллаборантству. Такое мнение высказал радио «Донбасс Реалии» политолог Олег Саакян. По мнению политолога, люди, которые поспособствовали возвращению Левченко, видят его место в украинской политике. Например, как элемент конкуренции внутри бывшей партии регионов. Также политолог допускает, что Левченко могли помочь вернуться в обмен на показания, даже и публичные, против политических деятелей, причастных к вооруженной агрессии России.
Либо как политического киллера, кого-то из нынешних деятелей, которые связаны с событиями того времени. И господин Левченко является носителем довольно-таки ценной информации.
А политолог Евгений Магда считает, что политическое будущее в Украине у Левченко маловероятно.
Я думаю, что он достаточно токсичный для того, чтобы підтримувати будь-який проект, який розрахований на перспективу. В період 13-14 років Левченко зробив низку різноманітних дій і заяв, які чомусь поставили, на мою думку, під сумнів.
А сам факт возвращения бывшего регионала, считает Евгений Магда, кому-то выгоден, с одной стороны. А с другой, это показывает, как чувствуют себя в Украине люди, которые были противниками Майдана и союзниками Павла Губарева в Донецке. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Президент Владимир Зеленский ввел действие решения Совета национальной безопасности и обороны под названием «Об активизации процесса мирного урегулирования в Донецкой и Луганской областях», среди шести пунктов которого поручение правительству двухмесячный срок подготовить законопроекты о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода. Эксперты говорят, что этот закон будет регулировать все вопросы реинтеграции оккупированных территорий, включая вопрос амнистии. Действительно ли решение СНБО во главе с Зеленским ускорит возврат неподконтрольной части Донбасса? Почему Зеленский активизирует политику по ОРДЛО именно сейчас? И как принятие ключевого закона о переходном правосудии повлияет на переговоры по Донбассу? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. С нами политолог Олег Саакян. Олег, здравствуйте.
Доброго, витаю.
И Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
К нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы нашим экспертам. Также мы ваши вопросы ждем в YouTube-канале Украинской службы радио «Свобода» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где прямая видеотрансляция нашего эфира. Задавайте, передадим их нашим гостям. Олег, ну вот политологической оценкой от вас бы хотелось сейчас получить. Вот это вот решение СНБО под названием «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях» решение принял Совет национальной безопасности и обороны 2 июня. В этот же день Зеленский ввел его в действие своим указом. Ну, судя по названию, какая-то активизация подразумевается. Вот с вашей точки зрения, это действительно активизация, учитывая вот эти вот 6 пунктов наполнения вот этого решения СНБО, или это популизм?
Популизмом бы я это не назвал, я бы назвал наоборот, может быть, даже попыткой некоего системного подхода к формированию полного пакета, ну или хотя бы значительной части пакета необходимых нормативно-правовых изменений в разрезе урегулирования конфликта и процесса реинтеграции. Для того, чтобы он был безопасным, необходимо, конечно же, прорегламентировать большую его часть. Это и касается переходного правосудия, это касается и управления территориями, экономического будущего, развития и многих других вещей. Поэтому это комплекс не одного законопроекта, а множества. Конечно же, я достаточно скептично отношусь к тем терминам, которые прописаны. Там в 2 месяца разработать переходное правосудие, нормативно-правовой акт для переходного правосудия. В 4 месяца там другие, 6 месяцев третьи документы. Так как работает государственный аппарат украинский, конечно же, это в крайне оптимистичные сроки. И я боюсь, что здесь может появиться некие элементы профанации, возможно, даже плохо подготовленных документов. Но есть и повод для оптимизма. Как минимум по части данных инициатив, в том же разрезе о переходном правосудии, хотя это лишь часть действительно переходного периода, есть огромное количество наработок уже и наработок в кабинетах власти, в том числе группа господина Кориневича, представителя президента, в том числе Крым, и его команда, которая благодаря ему входила в группу по разработке правовой реформы. Там достаточно серьезные наработки по переходному правосудию. Мы, как национальная платформа «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», также достаточно активно участвовали в наработках по переходному правосудию. Также сотрудничали вот с украинской Гельсинской спилкой, которая тоже сегодня представлена в эфире. И там достаточно много вещей, которые просто можно взять и уже и делать. Другое дело, что РНБО, мы видим, снова отыгрывает в этом лидирующую позицию. Вполне вероятно, что господин Резников, который помимо вице-премьер-министра является также членом Совета национальной безопасности и обороны, решил воспользоваться данным механизмом для того, чтобы ускорить этот процесс на уровне различных ЦОВов. Хотя это лишь мое допущение, поскольку на самом деле я не знаю, откуда исходила инициатива, с банковой, из РНБО или же с офиса вице-премьера. Но в любом случае я бы пока оставался бы таким сдержанным оптимистом относительно этого процесса. Как раз от популизма я в этом наименьше вижу. Для переговорного процесса это также никоим образом не противоречит Минску, наоборот, расшивает украинскую позицию не вразрез Минску, а детализируя ее. И я думаю, что здесь для наших дипломатов, наоборот, некое усиление. Я думаю, на ближайшие встречи в минском формате и в нормандском Украина как раз предоставит часть этого пакета, как уже наше движение. И если Российская Федерация и далее хочет пробуксовывать в переговорных процессах, ну, что ж тут поделать? Мы не можем более ждать, нам надо решать те проблемы, которые накапливались все эти годы и которые создаются еще более, если мы ничего не будем делать как государство в этом направлении.
Олег, а по поводу вот этих вот терминов, о которых вы говорите, сроков, да, 2 месяца для подготовки закона о переходном правосудии, 4 месяца там для других, мы еще обсудим вот все эти 6 пунктов, которые опубликованы. Ну вот если порассуждать, если эта инициатива исходила от Владимира Зеленского, то зачем? А если от Резникова, то зачем это может быть? Если эти сроки, ну, не совсем, можно сказать, реалистичны. Ну, вот сейчас июнь, да, до августа следует принять вот этот вот законопроект. Непонятно еще, будет он проголосован или нет, но вот чем может быть связана такая спешка, и кому она может быть выгоднее, да, Зеленскому или Резникову?
Я бы не сказал, что там принять закон, там подать законопроект. В принципе, это реально. Просто это очень сжатые сроки. Я думаю, что есть вероятность, что когда готовилось это решение, сначала вносили одни строки, а потом господин Зеленский, чуть-чуть зная его темперамент, мог сказать, ну, 4 месяца много, а до 2 успеете, и фактически внести в последний момент 2 месяца, например, вместо 3 или 4, или сколько планировалось. Я бы не выкидывал бы и не упускал бы именно такой момент и сценарий развития. Параллельно с этим, если говорить о том, кто инициатор, на самом деле, я не думаю, что сейчас это самое важное. Хотя, конечно же, для анализа дальнейшего продвижения этих инициатив это было бы значимым фактором. Но важно здесь то, что в украинском обществе и наша социология закрытая часть мы недавно публиковали, «Амнибуса»,
там, где идет речь о безопасной реинтеграции, идет как раз и об вопросах амнистии, люстрации, наказания, то мы видим, что в обществе уже есть сформированное некое мнение. И оно как раз сходится, скажем, на подходах безопасной реинтеграции. В обществе есть понимание, что необходима люстрация. 75% людей, вернее, необходима амнистия, и 75% людей поддерживают ее, но с кучей оговорок. Точно так же, как и большинство говорит о том, что нельзя амнистировать тех, кто совершили военные преступления, и эта амнистия не может быть бланкетной, то есть просто всех под одну гребенку. Она должна быть направлена на индивидуальную ответственность и точно не должна быть ковровой. Поэтому очень много моментов уже есть в обществе, и в обществе есть запрос на это. Поэтому, когда Зеленский подобный шаг делает, я уверен, что социологи придворные провели уже исследования, посмотрели моделирование, и им стало понятно, что это не угрожает рейтингам Зеленского, а наоборот даже может их усилить, либо нейтрально отразиться на них. Поэтому это скорее позиция сейчас, неважно, там президента или вице-премьера, а я бы сказал, то, что это сейчас уже позиция украинского общества. И очень хорошо, что она начинает находить свое отражение в нормативно-правовых актах и подобных решениях.
Ну, то есть украинский народ созрел, и, видимо, украинская власть решила предпринимать уже какие-то определенные решения. Вопрос Александру Павличенко. Александр, ну вот по вашей информации, по вашему впечатлению, обсуждение вот этого законопроекта о переходном правосудии завершено на данном этапе. Вот в январе этого года его черновик опубликовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Вы подавали свои замечания, насколько я понимаю, тщательно изучали вот этот вот законопроект. Будут его подавать, не будут? Есть у вас информация о том, вот, существует ли он вообще в своей природе, какой-то, ну вот уже корректированный черновик этого законопроекта? Да, уже законопроект. Можно ли его подавать?
Да. Смотрите. Во-первых, речь идет о переходном правосудии, и там написано «законопроекты про перехідне правосуддя». Тобто ми говоримо про концепт, мабуть, і про чіткі законопроекти, які стосуються перехідного правосуддя. Ваше питання стосується якраз законопроекту про перехідний період, який був розроблений в Мінрегіон тимчасово окупованих територій. І на сьогоднішній день є друга версія цього законопроекту, вона оприлюднена на сайті якраз Мінрегіону. Була на цьому тижні, здається, у вівторок відкрита ця версія. Ми вже ознайомились з нею, вже працюємо над тим, щоб проаналізувати, що там. Вона суттєво змінена, вона виглядає зовсім інакше і містить інші положення. Тому текст, який на сьогоднішній день може бути запропонований прямо ось з понеділка, наприклад, щодо внесення в парламент, вже на сьогоднішній день існує, і це, мабуть, відповідь на ваше питання. Інше питання, що це текст закону про перехідний період, знов-таки, це не про перехідне правосуддя, це трошки інший погляд на концепт перехідного правосуддя.
Александр, давайте для наших слушателей, ну вот вкратце в очередной раз напомним разницу между переходным периодом и переходным правосудием. В чем разница между вот этими понятиями? Не все ведь юристы, да, нас слушают сейчас.
Хорошо, я тогда перейду на русский язык, наверное, чтобы больше было
как удобно
слушателей.
Вам.
Да, как будет удобно слушателям. Концепт переходного правосудия является рамочным законом, вернее, рамочным концептом или концепцией, которая содержит обозначение четких позиций и закрепление позиций государства по четырем направлениям основным переходного правосудия и рассматривает вопросы восстановления справедливости, установления исторической правды, вопросы компенсации, вопросы, как сделать невозможность, как установить, скажем так, защиту от того, чтобы не было повторения конфликта в будущем и, собственно говоря, создать условия и предпосылки для всех, для защиты нарушенных прав и восстановления всех нарушенных прав в результате вооруженного конфликта. Это основное. Вопрос переходного периода или формулировка, которая предполагала в этом законопроекте, в первой ее редакции, предполагала более широкое видение и как бы рассмотрение позиции больше государства и государственной политики, нежели учет нарушенных прав человека на неподконтрольных территориях или территориях, которые были затронуты конфликтом. То есть разный фокус рассмотрения и решения проблемы. Вопрос с точки зрения государства восстановления полной юрисдикции, назовем это так, это миссия и концепт переходного периода. Вопрос восстановления нарушенных прав и создания условий ненарушения этих прав, концепт переходного правосудия. То есть вот если просто сказать... позиция прав человека, позиция государственной политики относительно оккупированных и территорий, которые требуют реинтеграции. Это вот два фокуса.
Но вот этот вопрос правосудия переходного, он будет урегулирован, включен, имплементирован в вот этот вот законопроект о переходном периоде. Я правильно понимаю, если это более широкое понятие?
Отдельные элементы частично присутствуют в этом концепте законопроекта о переходном периоде, совершенно верно. И те же элементы, например, связанные с амнистией, с люстрацией, с документированием, с необходимостью принятия определенных законодательных актов по тем или иным вопросам. Вопрос, кто будет привлекаться к ответственности или наоборот, какое будет освобождение от ответственности. Эти вопросы точно так же по-своему рассматриваются и в этом законопроекте.
Александр, можете поделиться с нами, ну, какими-то предварительными результатами анализа вот этого второго драфта законопроекта о переходном периоде? Ну, в частности, я думаю, наиболее наших слушателей на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей частях интересует вопрос как раз вот амнистии, иллюстрации ответственности за преступление, сотрудничество с группировками ДНР, ЛНР. Как это там урегулировано? Есть ли у вас замечания, ну, как у правозащитника, к нормам законопроекта?
Наверное, сейчас рано давать окончательное какое-то резолютивное заключение по поводу этой второй версии законопроекта. Я не буду вдаваться в детали текста, скажу только, ну, во-первых, есть источник, первоисточник, находится он на сайте Минреинтеграции, и я приглашаю всех ознакомиться с этим первоисточником. Что касается конкретного ответа на ваш вопрос, кто будет привлечен, а кто не будет привлечен и в какой, какие степени ответственности будут, этот вопрос имеет не окончательное решение, и это рамочное решение, то есть предполагается рамочная отсылочная норма к тому, кто не может быть привлечен, и наоборот, те, кто, вот как сказал мой коллега перед этим, кто обязательно будет привлечен и не может быть освобожден от ответственности. Те, кто совершили преступления, которые подпадают под преступления, связанные с нарушением норм международного гуманитарного права, и те, кто совершили военные преступления, они однозначно не будут освобождены от ответственности, и они понесут эту ответственность и преследование. И сегодня продолжается в результате тех же самых уголовных производств и тех обращений в международные инстанции, которые уже имели место и продолжают готовиться, и мы надеемся на эффективную работу международных институтов в этом направлении. И здесь один пласт проблемы. Второй пласт – это те, кто непосредственно на месте в большей или меньшей степени были задействованы в процессах, которые привели к ситуации, которая была связана с утратой контроля Украины над, этими территориями и фактически временной их оккупации. И здесь мера ответственности не регулируется этим законом. Это просто как бы есть определенные критерии, которые должны учитываться. Опять-таки повторяю, это будут индивидуальные акты, не может быть ни коллективной амнистии, ни коллективного осуждения. Это тоже противоречит международному праву.
А еще такой вопрос к вам. В январе первый драфт был опубликован. Вот Олег Саакян говорит о том, что ну, не совсем реалистичны вот эти вот сроки в течение двух месяцев, то есть в течение лета. Кабмину обязал даже Владимир Зеленский и СНБО внести определенный законопроект. Времени достаточно было для ну, вот, собирания всех пожеланий от всех организаций для разработки этого законопроекта, учитывая его сложность, объем. Вот многие говорят о том, что это было пора еще сделать, да, вот 6 лет назад. Люди, достаточно было времени для разработки его. То есть, может быть, он подан качественный законопроект через 2 месяца, в течение 2 месяцев?
Может. Ответ может, потому что, во-первых, есть концепция о переходном правосудии, которая находится в офисе президента, она может быть подписана и финализирована в течение нескольких дней. Это как один из вариантов ответа. Второе, если мы говорим о законопроекте, который на сегодняшний день представлен в втором варианте, подготовленный Минреинтеграции ТОТ, он тоже уже как бы готов для того, чтобы рассматриваться в том числе и в парламенте. Поэтому ответ очень простой. В течение этих двух месяцев может быть внесен любой из этих текстов. Я могу сказать, что очень положительно оцениваю, что в этом дискурсе уже в обсуждении термин «переходное правосудие» в своем положительном значении вводится на государственном уровне как обыденный термин, обыденное понятие, и мы сейчас уже обсуждаем с вами реальность его введения через законодательное поле, и в этом я вижу очень хорошую перспективу и уже продвижение. То есть здесь положительная оценка всего этого процесса.
Я напомню, с нами Олег Саакян, политолог, Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Мы обсуждаем указ СНБО, указ Владимира Зеленского, который ввел действие решения СНБО 2 июня об активизации реинтеграции неподконтрольной части Донбасса. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вопрос Олегу. Олег, а если этот законопроект появится в зале Верховной Рады, вот ваши прогнозы, будет он принят, не будет он принят, сам факт появления будет использоваться Зеленским для определенного пиара, давления на Российскую Федерацию. Как это будет происходить, как вы думаете? То, что он появится, это значит, что его проголосуют, учитывая, ну, такое не совсем устойчивое сейчас парламентское большинство?
Ну, во-первых, я чуть-чуть подправлю то, что было сказано. Наверное, я где-то не совсем корректно высказался. Я как раз по переходному правосудию и по закону о переходном периоде я как раз достаточно оптимистично настроен. То, что я говорил, то, что они уже разработаны по большей степени. Как раз тут наработок множество есть. И в экспертной среде уже есть текст законопроекта, уже есть концепция по переходному правосудию. Господин Александр абсолютно верно обозначил, что тут у меня нет никаких сомнений, что они будут вынесены. Если говорить шире, то вот тут вот я имел в виду, что там затрагивается еще вопрос социального, экономического и других характеров, которые, к сожалению, в полной мере за это время, конечно же, охватить невозможно. Ну, и это и не должно происходить таким образом. Поэтому я бы сказал, то, что вот тут вот гиперамбициозность есть некая в этом решении СНБО. Но, тем не менее, если говорить об возможности принятия законопроекта, я бы оценивал его шансы достаточно неплохими. Не могу сказать то, что все безоблачно, и что он точно пройдет через парламент без видоизменений. Более того, если говорить об законе про переходное правосудие, то, конечно же, концепт переходного правосудия, и дальше это, скорее всего, будет не, даже не закон, а это будет законопроект с изменением в целый ряд законов, также это подзаконные нормативные акты, что-то будет вводиться, возможно, даже прямо указом президента. То есть там будет распадаться на целый ряд нормативно-правовых изменений, которые необходимы для этого. То тут, конечно же, под куполом Верховной Рады может создаться напряжение, поскольку ряд этих вопросов 100% станут частью политических инсинуаций, противостояний. Оппозиция попытается на этом заработать все дополнительные баллы, будут искать зраду там, где зрады вполне вероятно и нету, поскольку, если говорить о переходном правосудии, то необходимо рассматривать все целом. И элементы, которые один другой уравновешивают, порой поодиночке могут выглядеть действительно как тотальная зрада. Но если посмотреть на них в общем, то становится понятно, что эти элементы являются необходимыми для того, чтобы в целом данный процесс не был зрадой, а наоборот даже стал победой и наоборот гордостью. Поэтому тут я ожидаю достаточно жаркие дискуссии в парламенте и в медиа. И поэтому я очень надеюсь, что действительно вот этот сдоминировавший абсолютно адекватный и позитивный подход к переходному правосудию, он будет и дальше развиваться. И надеюсь, что власть понимает, что необходима целая информационная кампания. Причем это не о пиаре сейчас идет речь, а это идет речь о коммуникациях с различными средами и поиске поддержки в различных категориях граждан для того, чтобы эти инсинуации можно было купировать на самом начале, либо не дать им развиться и не дать забуксовать данный процесс, поскольку любые государственные решения, они всегда имеют достаточно сложную структуру понимания. Их, как принято говорить, слона необходимо есть по частям. И их точно так же необходимо есть по частям и необходимо разъяснять по частям для того, чтобы это стало возможным. Если будет принята полноценная концепция переходного правосудия и нормативные правовые акты под это будет просто безумный шаг вперед. И для переговорного процесса для Украины это также колоссальнейший потенциал, который для украинских дипломатов во многих вещах развяжет руки.
Ну а что скажет Российская Федерация вот в минских переговорах, в нормандской четверке, пункт 5 вторых минских соглашений, так называемых, обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, который запрещает преследование и наказание людей в связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. А тут Украина, наоборот, ну, этим законом может ввести, да, определенные, ну, требования, ограничить вот это вот поле для количества людей, которые могут быть помилованы. Естественно, Российская Федерация, ну, можно предположить, да, что воспримет это как нарушение Минских соглашений якобы со стороны Киева.
Российская Федерация может это воспринимать как и заблагорассудится, тем более, что формулировка в Минске очень широкая дана. Но есть международные документы и есть международное право. В частности, ИО давно уже отказалась от принципа бланкетной амнистии, то есть амнистии всех. Она не ведет к урегулированию, она ведет к ужесточению конфликта, перенесению его на улицы, и наоборот, за этим идет еще большая активизация военной фазы, военного противостояния. И это показывает около сотни проанализированных конфликтов по всему миру, и поэтому он отказался от подобного принципа. Раз. Два. Есть международные документы, международное право, часть которого является частью национального права Украины, а часть, которую мы признали, и мы должны его придерживаться. И в данном случае, например, преступления против человека человечности, военные преступления, многие другие вещи, нарушения гуманитарного права, они также не подпадают под амнистию никоим образом и никогда. Третье. В случае, если Украина не будет придерживаться всех этих моментов, то украинское государство фактически будет нарушать международное право, взять на себя обязательства. И в данном случае тогда мы, получается, становимся по сторону нарушителя. Ведь переходное правосудие, оно направлено на то, чтобы, с одной стороны, не допустить конфликтов в будущем, то есть разрешить ситуацию для того, чтобы этот конфликт таки завершился, а не был перенесен в новые формы, более жесткие формы. А с другой стороны, защитить права жертв, тех, кто пострадал от конфликта. А напомним, что у нас на востоке страны проживают миллионы людей в оккупации, еще 1,5-2 миллиона людей, кто выехал с оккупированных территорий. И в разной степени эти люди являются жертвами конфликта. И они имеют право и на компенсации, и на сатисфакцию, и на право на правду знать, что же случилось в действительности, которое очень часто, кстати, бывает важнее, чем материально для людей, которые пострадали. И это то, что Украина как государство обязана защитить, и в том числе в переговорном процессе. Если взять ту формулировку, которая написана в Минском процессе, она никоим образом не говорит об снятии ответственности и снятии наказания, а это тоже две разные вещи, с людей, которые пытали, убивали, совершали международные преступления, совершали военные преступления. Наоборот, Украина в данном случае берет пятый пункт и его расшивает, опираясь на международное право, где-то даже наступая на горло собственной песни. Ведь понятное дело, если бы мир был бы идеальный и в нем бы жили единороги, то, конечно же, нам хотелось бы всех притянуть к ответственности, найти виновных во всех вопросах. Только вопрос в том, что в таком случае у нас просто даже тюрем не хватит, во-первых. Во-вторых, мы создадим конфликт еще больше на будущее, поскольку целый ряд категорий людей подпадет под ответственность абсолютно безосновательно, а в-третьих, мы жертв никоим образом тогда не защитим.
Давайте послушаем тех, ради кого мы работаем. Слушатели, наш номер 0800-300-403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, из Мариуполя. А скажите мне, например, ФРН до объединения с Немецкой Демократичной Республикой тоже была такая разработана, ну, для этого правила. перехідному правосудді? Чи поки вони не об'єдналися, вони цього не мали?
Спасибо большое. Толковый вопрос. Еще давайте слушателя послушаем и ответим. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день, Харьков вас беспокоит. Ну, вот Олег Саакяна, я с ним полностью согласен. Вот, Олег, один конкретный вопрос. Вот правосудие, правосудие. Вот я уверен, Олег, что рано или поздно, к концу года, будут известны результаты расследования Беллингкет и Вагнергейт. Вот какой суд будет судить этих русских кротов? И если суд ничего не сделает, Майдан возможен или нет? Спасибо.
Ну, расследование, наверное, имеется в виду вот фильм, который все обещает Христо Грозев, расследователь Беллингкет, опубликовать. Ну, давайте сначала дадим возможность Александру Павличенко высказаться. Ну, вот по поводу международного опыта, да, вот параллели с Федеративной Республикой Германия провел наш слушатель. Как там это было устроено? Был ли там какой-то аналог закона о переходном правосудии или периоде? Был ли он применен вот после реинтеграции ГДР?
Сразу замечание сделаю. Смотрите, когда мы говорим о переходном правосудии, речь идет не о системе судопроизводства. То есть это не правосудие в понимании судебных процессов. Это, скорее всего, переходная юстиция или переходное, скажем так, восстановление справедливости. И элемент судебного участия в этом процессе очень незначительный, он не превышает там 10 или 15%. Поэтому и сам термин «переходное правосудие» я призываю воспринимать не как судебное преследование или рассмотрение через призму судебных процессов. Это первое. Это, наверное, ответ сразу на второй вопрос. Что касается международного опыта и в том числе Федеративной Республики Германии и Германской Демократической Республики, то концепция переходного правосудия появилась уже чуть позже в государствах, которые были связаны с конфликтами, не касающихся событий Второй мировой войны, хотя процессы, которые были заложены и отчасти то, что происходило во Франции, например, в той же Германии послевоенной, они содержат практически все эти элементы, они не назывались именно в таком порядке и не суммировались. Не было отдельного закона о том, что будет закон о переходном правосудии, имеется в виду вот в этом концепте, который мы сегодня обсуждаем, который вынесен в указе президента и предложен будет для того, чтобы он был разработан и внесен в парламент.
А где-то вот был подобный, ну, законопроект, да, о переходном правосудии, который, ну, вот был успешно имплементирован, вот в новейшей истории,
мы,
да?
Мы говорим не о законопроекте, а вот о том, какие есть истории переходного правосудия, которые рассматриваются в разных государствах. Ну, наверное, вот как бы наиболее свежий и близкий нам опыт – это Балканский конфликт, там, где Сербия, Хорватия, Черногория и Босния, Герцеговина, они были связаны вот этими военными действиями, и после этого там были задействованы вот эти элементы переходного правосудия. То же самое мы можем сказать о Никарагуа, которая как бы находится достаточно далеко. То же самое у нас Колумбия, колумбийский опыт. Южноафриканская республика. Там не было войны, но там вот режим апартеида и вот это противостояние между двумя сторонами. Руанда. Эти страны, та же самая Камбоджа, мы можем называть ряд стран, где использовались вот эти инструменты переходного правосудия, и в каждом случае было достаточно каких-то положительных результатов, и были неудачи, и предложения что-то делать иначе. Нет ни одной концепции, которая была бы блестящей и выигрышной. В каждой стране есть очень много нюансов, и мы видим здесь, как бы, если мы будем разрабатывать и говорить об украинском концепте переходного правосудия, он привязан к территории, ко времени, к сторонам конфликта, к специфике конфликта. А специфика проявляется и в том, что Россия старается не показать себя стороной-агрессором и пытается играть роль миротворца. То есть в каждой стране, в каждой ситуации есть набор факторов, которые, ну, это не формула А плюс Б равно С. Это умножение с 15-30 факторами, которые в каждом случае создают новую совершенно картину. Поэтому ответ на ваш вопрос – да, были и отдельные акты, которые суммировали вот этот вот в виде законного какого-то оформленного акта этот весь процесс. Но в каждом случае, и мы изучаем эти материалы, вот я член этой рабочей группы, о которой было сказано, которая готовила концепцию переходного правосудия, мы рассматриваем специфику каждого контекста.
Спасибо большое. Наше время заканчивается. Вот второй вопрос не сможем прокомментировать. Ну, и он не совсем по теме нашего разговора. Это были Олег Саакян, политолог и исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека, Александр Павличенко. Спасибо большое за участие в нашей программе. Идем дальше. Решение президента США Джо Байдена встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в июне не является проявлением слабости. Американскому лидеру необходимо поднять на этих переговорах вопрос агрессивного поведения Кремля, в частности, в отношении Украины. Об этом в эксклюзивном интервью журналистки Елене Римовской заявили сенаторы США Джин Шахин, Кристофер Мёрфи и Роб Портман. К вашему вниманию фрагмент этого интервью с американскими сенаторами.
16 червня у Женеві президент США Джо Байден зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. У Білому домі вже підтвердили, що Україна буде серед тем. Якими ви бачите червоні лінії для цих переговорів? Наприклад, на що США не можуть погоджуватися ні за яких умов?
Не думаю, що під час цієї розмови США на щось погодяться. Думаю, ця розмова буде про розбіжності, які, на жаль, є між США і Росією. А також про поведінку Володимира Путіна. Він дуже агресивно налаштований щодо США, як і щодо України, власне. На щастя, на території США немає військового протистояння, але він намагався втрутитися у наші вибори. Кібератаки, які тривають і про які, я припускаю, Володимир Путін щонайменше в курсі, хоч їх і здійснюють окремі кримінальні групи з Росії. Цими днями вони здійснили кібератаку на одного з основних виробників продовольства у США. Все це є дуже агресивними діями. І, думаю, все це є важливим для президента Байдена. США та Росія дійшли згоди щодо договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Він стосується обмеження ракетно-ядерних арсеналів. Сподіваюся, ми продовжимо цю спільну роботу. Але нам треба дати зрозуміти Володимиру Путіну, що він та Росія мають відповідати за свої дії.
Як сказала сенаторка Шахін, зараз у США і Росії є багато тем, щодо яких вони не погоджуються. Робити вигляд, що їх немає, неможливо. І краще мати щирий діалог. Я сподіваюся, що президент Байден торкнеться всіх цих тем. Що стосується українського питання, тут усе дуже просто. Дозвольте Україні бути суверенною, незалежною та вільною країною. Поверніть Крим. Росія незаконно анексувала Крим. З цим фактом згодна вся міжнародна спільнота, крім Росії. Те, що відбувається на Донбасі, це незаконна окупація. За даними української сторони, там зараз десятки тисяч російських військових. Мені здається, тут запити очевидні. Питання, що викликає стурбованість в останні тижні, це 100-150 тисяч російських військових, які розташувалися в регіоні. Росія каже, що відводить війська. Про це повідомляють ЗМІ, вірячи на слово. Але розвідка не підтверджує цю інформацію. Росія відвела лише незначну частину своїх військ. За нашими даними, 10-20%. Водночас там лишається озброєння, а отже, в короткі терміни вони можуть повернутися на ці позиції і знову становити загрозу Україні. А те, що відбувається в Білорусі, мені здається, це також те питання, на яке президент Байден має звернути увагу. Сподіваюся, він так і зробить. Ситуація в Білорусі також стосується України, адже договір, який обговорюють Росія і Білорусь, означає для України, що російських військових побільшає на півночі. Росія вже має 2 військові бази в Білорусі і, очевидно, хоче ще одну. А захоплення літака Ryanair, журналіст, якого затримали, має бути звільнений, як і його подруга. На жаль, такого роду тем дуже багато.
Друзья, это был фрагмент. Полную версию этого интервью вы можете посмотреть и послушать на сайте Киевского бюро Украинской радио «Свобода» или в Ютубе Украинской службы радио «Свобода». А наша программа подходит к концу. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».